Глава 51. Впоследствии мои знакомые отмечали между собой, что я воспринял смерть Диккенса довольно спокойно. К примеру, хотя все знали об охлаждении наших с Диккенсом отношений, немногим ранее я написал Уильяму Тиндалу, что мужа и жену можно прорекламировать, вклеив цветную листовку в июльский выпуск Эдвина Друда. В постскриптуме я добавил: «Диккенс пользуется большой известностью и уважением. Если надо, я могу оказать личное влияние». 7 июня, за день до того, как с Диккенсом приключился удар, Тиндал ответил, что не одобряет эту идею. В письме от 9 июня, отправленном 10 числа, я написал: «Вы совершенно правы. Кроме того, он умер. Я закончил мужа и жену вчера вечером, тотчас заснул от страшной усталости, а по пробуждении узнал о смерти Диккенса. Рекламные листовки на железнодорожных станциях — превосходная мысль». В другом случае мой брат показал мне карандашный эскиз, сделанный Джоном Эверетом Миллисом 10 июня. По принятой в наше время традиции запечатлевать посмертный образ великих людей, подозреваю, она сохранилась и до вашего времени, дорогой читатель, семейство Диккенса тотчас обратилось к художнику Миллису и скульптору Томасу Вулнеру с просьбой увековечить черты усопшего. И на рисунке Миллиса, и на посмертной маске, выполненной, по словам брата, Вулнером, глубокие складки и морщины, оставленные тревогой и страданиями, были сглажены, размыты, отчего лицо получилось значительно моложе. На рисунке был изображен неизбежный широкий бинт или полотенце, подвязанный под подбородком Диккенса, чтобы челюсть не отвисала.
«Правда, он выглядит спокойным и величественным?» — спросил Чарли. «Правда, у него такой вид, будто он просто уснул, вздремнул после обеда, но вот-вот проснется, вскочит на ноги с обычной своей резвостью и снова примется за работу».
«Он выглядит мертвым», — сказал я. «Мертвым, как Дронт». Как я и предвидел, английская, нет, мировая общественность принялась вопить о необходимости похоронить Диккенса в Вестминстерском аббатстве еще прежде, чем ригор мортис ослабил свою хватку. Лондонская «Таймс», старинный враг Диккенса и противник всех политических и реформаторских предложений, когда-либо публично выдвинутых неподражаемым, не говоря уже о статье, обходившей снисходительным молчанием почти все его последние произведения, с пафосом восклицала в передовице с заголовком на всю полосу: «Многие государственные деятели, филантропы, общепризнанные благодетели народа уходят из жизни, не оставляя после себя невосполнимую пустоту, какая останется после смерти Чарльза Диккенса. Ни один человек нашей эпохи не достигал такого положения. Требуется сочетание могучего ума и исключительных нравственных качеств, чтобы общество согласилось признать человека своим бесспорным и бессменным кумиром. Именно такое положение занимал мистер Диккенс в сердцах английской и американской общественности на протяжении доброй трети века. Вестминстерское аббатство — последний приют великих писателей Англии, и лишь немногие из тех, чей священный прах покоится там и чьи имена высечены на стенах, достойны такой могилы больше Чарльза Диккенса. Еще меньше среди них таких, кого будут почитать все глубже с течением времени, все сильнее восхищаясь величием гения». Как я стонал, читая это! И как хохотал бы Чарльз Диккенс, когда бы мог прочитать столь раболепную и лицемерную передовицу в газете, всю жизнь враждовавшей с ним. Настоятель Вестминстерского аббатства, отнюдь не глухой к подобным воплям, письменно известил семейство Диккенса, что он, настоятель, готов вступить с родственниками усопшего в переговоры относительно погребения. Но Джорджина, Кейти, Чарли и прочие члены семьи, Гарри примчался из Кембриджа слишком поздно, чтобы застать отца в живых, давно знали, что маленькое кладбище под стенами Вестминстерского замка переполнено, и захоронения там не производятся. Диккенс не раз говорил, что хотел бы упокоиться на церковном погосте в Копхэме или Шорне, но выяснилось, что эти кладбища тоже закрыты для погребений. Поэтому, когда от настоятеля Рочестерского собора поступило предложение похоронить Диккенса в стенах самого собора, в могиле, уже приготовленной там в часовне Девы Марии, семейство неподражаемого дало предварительное согласие, еще прежде чем пришло письмо от настоятеля Вестминстерского аббатства Стэнли. «О, дорогой читатель, как же возликовал я при мысли, что труп Диккенса навеки вечные упокоятся в считанных ярдах от склепа, в межстенной полости которого я собирался схоронить его череп и кости. У меня все еще оставался дубликат ключа от подземной часовни, изготовленный Дредлсом. У меня все еще оставался ломик для извлечения камней из стены, выданный мне Дредлсом, точнее, проданный за 300 фунтов и пожизненное ежегодное вспомоществование в сумме 100 фунтов. Как замечательно! Как восхитительно! Я прочитал все это в полученном утром письме от Чарли и плакал от счастья за завтраком. Но, увы, этому не суждено было случиться. Все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Когда труп Диккенса начал разлагаться на июньской жаре, Форстер, как он, должно быть, упивался сознанием своей значимости, и Чарли Диккенс поехали в Лондон на встречу с настоятелем Вестминстерского аббатства. Они сообщили настоятелю, что завещание Диккенса в самых недвусмысленных выражениях предписывает провести частные, тихие похороны, без воздания каких-либо общественных почестей. Настоятель Стэнли согласился, что волю великого человека следует выполнить в точности, но заявил, что и желание народа надлежит уважить. В общем, они постановили погрести Чарльза Диккенса в Вестминстерском аббатстве. Чтобы добавить к одному оскорблению следующее, а такое происходило постоянно в течение 20 лет моего общения с Диккенсом, дорогой читатель, мне отвели особую роль в этих неофициальных похоронах. 14 июня я отправился на вокзал Чаринг-Кросс, чтобы встретить специальный поезд из Гэтсхилла и принять гроб с бренными останками Чарльза Диккенса. В согласии с волей усопшего, гроб перенесли в простой катафалк без траурного убранства, запряженный лошадьми без черных плюмажей. Сей экипаж вполне мог сойти за почтовый фургон, несмотря на нервную суетливость возницы и носильщиков. Опять-таки, в соответствии с указаниями Диккенса, только трем каретам было позволено проследовать за катафалком до аббатства. В первой карете сидели четверо детей Диккенса, оставшихся в Англии — Чарли, Гарри, Мэри и Кейти. Во второй находились Джорджина, сестра Диккенса Летиция, с ней он почти не общался при жизни, жена его сына Чарли, Джон Форстер, который, несомненно, хотел бы ехать в первой карете, если не в самом гробу, рядом со своим господином. А в третьей помещались душеприказчик Диккенса Фредерик Уври, его преданный, пусть и не всегда благоразумный врач Фрэнк Бёрд, мой брат Чарльз и я. Колокола церкви святого Стефана отбивали половину десятого утра, когда наша маленькая процессия достигла ворот Вестминстерского аббатства. Сведения о похоронах не просочились за пределы узкого круга друзей и близких покойного. Маленькая победа неподражаемого над прессой. И народ не выстраивался вдоль улиц по ходу нашего движения. Посетителей в тот день в аббатство не пускали. Когда наши экипажи въехали во двор, все большие колокола начали звонить. С помощью нескольких мужчин помоложе мы пронесли гроб по западному нефу Вестминстерского собора в Южный Трансепт, в уголок поэтов. О, если бы люди, несшие гроб вместе со мной, и прочие скорбящие, могли прочитать мои мысли, когда мы опустили сей простой деревянный ящик в могилу в уголке поэтов. Интересно, произносилось ли мысленно еще когда-нибудь в стенах Вестминстерского аббатства столько непотребных ругательств и проклятий, хотя иные из погребенных там поэтов наверняка присоединились бы ко мне, если бы их мозг по-прежнему работал, а не гнил под землей. Прозвучало несколько коротких надгробных слов. Я не помню, кто и что говорил. Не было ни певчих, ни хора, но незримый органист заиграл похоронный марш, когда скорбящие потянулись вереницей к выходу. Я немного задержался и с минуту стоял у могилы один. Самые кости моего тучного тела вибрировали от органных басов, и меня позабавила мысль, что кости Диккенса точно так же вибрируют в гробу. «Знаю, ты бы предпочел, чтобы твои кости упокоились в безвестии в стене склепа с останками одного из любимых стариканов Дредлса», — мысленно сказал я своему другу и врагу, глядя на скромный гроб. На добротных дубовых досках красовалось лишь два слова — «Чарльз Диккенс». «Все равно даже этого слишком много для тебя», — подумал я, когда наконец двинулся к выходу, чтобы присоединиться к остальным. «Слишком много. И это еще только начало». После стылого сумрака, царившего под высокими каменными сводами аббатства, солнечный свет показался беспощадно жарким и ярким. Друзья покойному получили дозволение навестить могилу, по-прежнему открытую, и ближе к вечеру, после многократных приемов лауданума и укола морфия, я вернулся туда вместе с Перси Фицджеральдом. К этому времени на каменных плитах в ногах Диккенсова гроба лежал венок из роз, а у изголовья высилась громадная груда кричащей зеленых папоротников. Через несколько дней занудная элегия, напечатанная в Панче, провыла. «Он спит средь тех, кто составляет славу и гордость Англии в аббатстве старом, среди избранных, кто удостоен права, покоиться с монархами недаром». «И это еще только начало», — снова подумал я, когда мы с Перси вышли на сумеречный воздух, напоенный июньскими ароматами. Настоятель Стэнли разрешил оставить могилу открытой на несколько дней. Уже в первый день после полуденной газеты вовсю трубили о смерти Диккенса. Они набросились на эту новость, как в свое время старина Султан набрасывался на любого человека в форменной одежде, яростно деря когтями, терзая зубами и снова деря когтями. Когда мы с Перси уходили оттуда в начале седьмого, в каковой час пятью днями ранее Диккенс всхлипнул, выпустил единственную слезу и соизволил испустить дух. За воротами стояла тихая торжественная очередь из доброй тысячи людей, не успевших пройти в уголок поэтов до закрытия аббатства. Могила оставалась открытой еще два дня, и еще два дня скорбящие бесконечной вереницей тянулись мимо нее. Многие тысячи проливали слезы над гробом и бросали на него цветы. Даже когда могилу наконец закрыли и установили над ней каменный монумент с высеченным на нем именем Диккенса, люди еще много месяцев беспрерывным потоком шли туда, возлагали цветы и проливали слезы. И это только начало. Когда мы с Перси, рыдавшим столь же безутешно, как позапрошлой весной рыдала крохотная внучка Диккенса Маккитти, увидев своего постенного, плачущим и разговаривающим странными голосами на сцене, вышли из аббатства, я извинился, отошел в сторонку, нашел уединенное местечко за высокими живыми изгородями и до крови искусал костяшки пальцев, чтобы подавить рвущийся из груди вопль. И это было только начало. Поздно вечером, 14 июня, я ходил взад-вперед в своем пустом доме. Джордж и Бесс вернулись из своего 24-часового отгула 9 июня. Я тотчас объявил, что они уволены, и велел паковать вещи. Они не получили от меня ни объяснений касательно причины увольнения, ни рекомендательного письма. Новых слуг я еще не нанял. Кэрри приедет завтра, в среду будет ровно неделя со дня нашей с Диккенсом несостоявшейся встречи у гостиницы «Фальстаф Инн» после заката. Но почти сразу отправится с ежемесячным визитом к матери в дом Джозефа Клоу. Пока же я находился в огромном доме один. С улицы, сквозь открытые окна, доносился лишь шелест листвы, колеблемый легким ветром. Да изредка громыхание поздних экипажей, проезжающих мимо. Время от времени до моего слуха долетали тихие царапающие звуки, точно сухие веточки, и лозили по толстым дубовым доскам. То бедная маленькая Агнес, что бы там от нее ни осталось, скреблась в заколоченную дверь черной лестницы. В первые два дня после того, как я узнал о смерти Диккенса, подагрические боли, к великому моему удивлению, утихли. Еще сильнее меня удивило и обрадовало отсутствие какого-либо движения в моем черепе. Я решил, что ночью, неделю назад, когда Диккенсон, Баррис Филд и сам Друд неведомым образом привели меня в бессознательное состояние на клумбе с алыми геранями, Друд извлек скоробея у меня из мозга. Но сегодня, когда я нес гроб к уголку поэтов, а позже возвратился туда с Перси, прежняя давящая боль, суетливое копошение за глазными яблоками и даже звуки жучиной возни в моем мозгу возобновились. В дополнение к обычной ежевечерней дозе лауданума я сделал себе три больших инъекции морфия, но все равно не мог заснуть. Несмотря на теплую погоду и открытые окна, я жарко растопил камин в своем кабинете. Чтобы такое почитать, чтобы почитать. Я медленно ходил взад-вперед вдоль книжных полок, потом брал какую-нибудь книгу из непрочитанных или недочитанных, пробегал глазами страницу другую, стоя либо у камина, либо под зажженной свечой на стеллаже, либо у лампы на письменном столе, а затем ставил том на место. Той ночью и всегда впоследствии, при виде недостающих книжных корешков на тесно заставленных полках, мне невольно вспоминался кладочный камень, который я должен был вынуть из стены Дредлсова склепа. Сколько костей, черепов и скелетов бесследно кануло в пустоту недостающих, ненаписанных книг. Наконец я взял «Холодный дом», превосходно изданный экземпляр в кожаном переплете, надписанный и подаренный мне Диккенсом вскоре после нашего знакомства. Мне кажется, тогда я выбрал «Холодный дом» потому, что этот роман вызывал у меня одновременно восхищение и отвращение, как и все прочие сочинения покойного. Никому, помимо нескольких самых доверенных своих друзей, я никогда не говорил, сколь нелепым я нахожу хваленый диккенсовский стиль в упомянутой книге. Повествование от лица Эстер Саммерсон, ведущееся там временами, представлялось мне верхом нелепости. Если этот посредственный роман дожил до ваших дней, дорогой читатель, в чем я сильно сомневаюсь, хотя почти уверен, что «Лунный камень» дожил, вы просто посмотрите на метафору, которой Диккенс открывает произведение. Я говорю о тумане, Он появляется, он превращается в центральную метафору, а потом уползает, чтобы уже никогда не вернуться в качестве таковой. Какое дилетантство! Какое неумение выстраивать лейтмотив и доводить до конца замысел! Просто посмотрите, дорогой читатель, как смотрел я в ночь после похорон Диккенса, листая страницы с лихорадочным усердием юриста, выискивающего прецедент, чтобы оправдать или, в моем случае, осудить клиента. Так вот, просто посмотрите, сколь смехотворны абсолютно неправдоподобные стечения обстоятельств, описанные там. Сколь неправдоподобно жестоко вечное дитя Гарольд Скимпол. А ведь все мы знали, что Диккенс писал Скимпола с нашего общего знакомого Ли Ханта. А чудовищно недостоверная детективная линия, введенная к концу романа. А постоянно меняющиеся противоречивые впечатления о внешности Эстер, тяжело переболевшей оспой. Обезобразила ли болезнь лицо девушки? Только сейчас казалось «да, конечно», а в следующий момент вовсе нет. Какое сочетание писательского непрофессионализма и повествовательского мошенничества? Но сперва посмотрите на это. Посмотрите, коль вам угодно, на все повествование от лица Эстер Саммерсон. Что вы на это скажете? Что можете вы, да и любой другой честный читатель, сказать на это? Эстер начинает свой рассказ языком плохо образованной и наивной девицы, какого и следует ожидать от плохо образованной и наивной девицы. Она говорит по-детски простыми предложениями. Я порвал несколько страниц, пока яростно листал книгу в поисках ниже следующего места.
«Милая старая кукла, я была очень застенчивой девочкой, не часто решалась открыть рот, чтобы вымолвить слово, а сердце своего не открывало никому, кроме нее. Милая, верная куколка, я знала, что ты ждешь меня».
Я прощаю вас, дорогой читатель, коли по прочтении сих строк вам понадобилось, как понадобилось мне, сбегать в отхожее место, чтобы стошнить. Но Диккенс почти сразу забыл, что Эстер думает и изъясняется в такой манере. Немного погодя, Эстер при описании самых простых сцен начинает использовать чисто диккенсовские аллитерации и непринужденные ассонансы. Часы потикивали, дрова потрескивали. А вскоре бедная, плохо образованная девица на протяжении целых страниц, целых глав ведет повествование с поразительным, завораживающим красноречием, свойственным только и исключительно Чарльзу Диккенсу. Как недостоверно! Как нелепо! А позже, той ночью, после похорон Диккенса, вернее, уже утром следующего дня, ибо разве я не слышал несколькими часами ранее, как пробили 12 потикивающие часы над камином с потрескивающими дровами? Когда я лихорадочно листал измятые, порванные страницы книги в поисках оружия для дальнейших нападок, если не наступательной войны, чтобы убедить вас, дорогой читатель, и, возможно, себя самого, в заурядности новоприставленного литератора, я вдруг наткнулся на следующий эпизод. Нет, не эпизод, а фрагмент. Нет, буквально строчка из фрагмента эпизода. Подобные места Диккенс тогда постоянно вымарывал, не возвращаясь к ним впоследствии, особо над ними не задумываясь. Эстер приезжает в гостиницу в портовом городке Дил, чтобы встретиться с Ричардом, женихом своей лучшей подруги, молодым человеком, над которым неусыпно сторожат рок, несчастье, наваждение и горе. Точно стая воронов или конюков, если употребить американское название, на голых ветвях ноябрьского дерева. Сторожат, выжидая момента, чтобы наброситься на него, как они издавна и по сей день сторожат надо мной. Диккенс позволяет нам бросить взгляд поверх плеча Эстер и увидеть бухту. Там стоит на рейде множество судов, и еще больше появляется, словно по волшебству, когда туман начинает подниматься. Подобно Гомеру в «Илиаде», Диккенс коротко перечисляет корабли, включая один большой, только что вернувшийся на родину из Индии. Эту картину автор видит и показывает нам в тот момент, когда солнце засияло, выглянув из облаков, и бросило на темное море светлые блики, похожие на серебристые озерца. Серебристые озерца на море. Озерца на море! Одним из моих любимых развлечений, дорогой читатель, являются морские прогулки вдоль побережья на яхте с наемной командой. Именно во время одной из таких экскурсий я познакомился с Мартой Р. Я видел озаренное солнцем море тысячи раз и описывал его в своих повестях и романах десятки, возможно, даже сотни раз. Я употреблял слова «лазурное», «голубое», «сверкающее», «пляшущее», «серое», «в белых барашках», «зловещее», «грозное» и даже «ультрамариновое». Я десятки или сотни раз видел, как солнце бросает на темное море светлые блики, похожие на серебристые озерца. Но мне никогда не приходило в голову описать сей феномен в своей прозе, используя или нет аллитерацию беглых, чуть смазанных свистящих звуков, к которой прибегает Диккенс в данном случае. Потом, не переводя дыхание, возможно, даже не макая перо в чернила, Диккенс подымает завесу тумана за плечом Эстер, вскользь упоминая об изменчивой игре света и тени на кораблях. И едва я пробежал лихорадочно горящими глазами эти несколько слов в этом коротком фрагменте, я с убийственной ясностью понял, что никогда в жизни, даже если доживу до 100 лет, сохранив все свои литературные способности до последнего часа, я не сумею думать и писать таким вот образом. Холодный дом — это только и исключительно стиль, а стиль — это только и исключительно автор. А автором этим являлся Чарльз Диккенс. Я швырнул дорогостоящий экземпляр романа в кожаном переплете с золотым обрезом, с дарственной надписью, в потрескивающий, потикивающий, похихикивающий и еще какой угодно чертов огонь. Затем я поднялся в спальню и яростно сорвал с себя одежду, мокрую от пота. Я по сей день могу поклясться, что все мои вещи, вплоть до липнувшего к телу исподнего, источали не только сладковатый запах надгробных цветов, но также приторный смрад могильной земли, ссыпанной в кучу у ямы, последней пустоты, предназначенной для дубового ящика, в конце пути, ждущего всех нас. Смеясь и выкрикивая что-то, не помню, почему я смеялся и какие слова выкрикивал, я непослушными руками достал ключ и отпер ящик комода, где хранился револьвер Хэтчери. Металлическая штуковина казалась тяжелее, чем обычно. Патроны, как я неоднократно упоминал, по-прежнему сидели в гнездах барабана. Я взвел благословенный курок и приставил дуло к потному виску. Потом вспомнил. Нёбо. Самый верный путь к мозгу. Я попытался засунуть длинный стальной фаллос в рот, но не смог. Даже не возвратив курок в исходное положение, я бросил бесполезный револьвер обратно в ящик комода. Он не разрядился. Потом, прежде чем принять ванну и облачиться в пижаму и халат, я сел за маленькое бюро в спальне. Возле него всегда сидит второй Уилки, когда пишет под мою диктовку о богах черной земли. И написал короткое, но предельно ясное и внятное письмо. Отложив его в сторону, чтобы завтра отправить с посыльным, а не почтой, я, наконец, принял ванну, лег в постель и уснул, невзирая на Скоробееву возню в черепе. Я оставил входную дверь незапертой и окна открытыми, на радость ночным грабителям, если кто-нибудь из них осмелился бы сунуться в дом, который в свое время удостоил визитом сам Друд, и не погасил свечи, керосиновые лампы и камин на первом этаже. Я даже не поставил на место каминный экран после того, как сжег холодный дом. В ночь с 14 на 15 июня я, наверное, знал одно. Погибнуть при пожаре мне не суждено.